В кустах за нашей школьной площадкой для баскетбола нашли человека без головы. Я говорю «нашли», как будто нас было 100 тысяч человек. Но на самом деле там был всего лишь мой двоюродный брат Гильад, у которого мяч случайно залетел в кусты. Так вот он сказал мне, что этот человек – самая тошнотворная вещь, которую он видел в жизни. Потому что мяч упал ровно туда, где должна быть голова, и когда он нагнулся его поднять, у него по руке пробежала какая-то мокрая ящерица, выскочившая у этого типа из дырки в шее. И это было так мерзко, что ему потом пришлось мыть руки в фонтанчике чуть ли не полчаса, и все равно у него на руках остался запах, вроде как от испорченной еды. По телевизору полиция сказала, что это убийство. Да ну! Чтобы до этого додуматься, не надо быть Шерлоком Холмсом. От болезни человек без головы не остается. Но кроме того, что это убийство, полиция ничего сказать не в состоянии. Уголовное оно или политическое, или это третье, про которое всегда говорят в новостях. А кроме того, добавил полицейский репортер, отдел расследования уголовных преступлений не смог обнаружить еще одну вещь — голову. По одной из полицейских теорий, убийство было совершено вообще в другом месте, а по дороге, когда переносили мертвеца, голова потерялась. Эта теория звучит вполне ничего, но только мы с Гилядом знаем, что она неправильная. Потому что когда Гиляд нашел его в кустах, голова еще была там. Не то чтобы на своем месте, но рядом. И вот пока полиция добиралась до места, Цури, который как раз играл с моим двоюродным братом в футбол и смеялся, что Гиляд моет руки в фонтанчике совсем как баба из-за какой-то ящерицы и капельки крови, просто взял голову и смылся. Не то чтобы Гиляд его за этим застукал, но почти 100%, что так все и было. На всякий случай Гиляда и полиции ничего про голову не сказал, чтобы Цури, если это правда, потом ему не вломил. Гиляд рассказал мне, что у головы были сросшиеся брови и что-то вроде ямочки на подбородке, как у актера из «Тайны романтических сокровищ». А глаза у головы, когда Гиляд ее увидел, были закрыты. И ему очень даже повезло, потому что если кто-нибудь без тела уставится на тебя такими мертвым взглядом, 100 пудов ты прямо на месте можешь навалить в штаны. А уж чего ни один человек не захотел бы сделать рядом с Цури, так это навалить в штаны. Потому что если бы Цури это увидел, через 5 минут об этом познала вся школа и девчонки в том числе. Гиляд старше меня на год, и он один из считанных ребят в параллели, у которых есть постоянная подружка Инат, не из нашей школы, из ГИВА. Не то чтобы они трахались или еще что-нибудь, но когда тебе дают полапать, это уже большое дело. Я бы на что только не пошел, лишь бы у меня была подружка, хотя бы в половину такая красивая, как и Инат, и чтобы она давала немножко себя потрогать даже и через одежду. А Гиляд говорит, что только за его умение себя подать она его и держит при себе. Он всегда провожает ее в бассейн и всякое такое. Так что если бы, скажем, он уложил в штаны, и она бы про это узнала, она бы бросила его в ту же самую секунду. В общем, ему действительно повезло. А я только подумала, какая же сволочь этот Цури, ворует у незнакомого человека голову, как будто просто пакет шока из лавочки крадет. Еще я подумала, что вообще это все свинство. Во-первых, потому что голова без тела — это бр. Во-вторых, из-за семьи этого человека. Потому что, если, скажем, у него был сын, то мало ему видеть, как хоронят папу. Он еще должен думать про голову, которая болтается неизвестно где, и какие-нибудь дети играют ей в кекли или курят и используют ее как пепельницу. Ну и когда мы встретили Цури в Шварма-Шемеш, я ему так и сказал. Я ему сказал: ты думаешь, это веселое дело. Но если бы это был твой папа, и у него украли голову, тебе бы было совсем не весело. А Цури, который как раз сунул кусок в рот, поднял на меня глаза и сказал: чувствуешь себя героем, а, Шосток? Это потому, что рядом стоит твой брат-баскетболист. Но даже он знает, что если ты еще будешь тут, когда я доем питу, все его 1,80 м с матерью ему не помогут. Я вас обоих порву нафиг. А Гиляд сказал Цури: чё ты пыжишься? Всех-то дел, ранее сказал, что думал. А Цури вообще его проигнорировал, только навис надо мной вместе со своей питой и сказал, чтобы я прикрыл пасть, а то он даже не знает, что будет. Мы с Гилядом ушли, и я ничего не рассказала. А они так никогда не смогли выяснить, кто он был, человек без головы. По его хрену полиция определила, что он был гой, но они не сумели узнать, кто с ним такое сделал и за что. Мой папа сказал, что когда-то в Израиле женщина могла идти ночью одна по улице, ничего кроме арабов не бояться. А теперь тут стало как в Америке, люди курят наркотики, а на школьном дворе валяются безголовые трупы. И никому нет до этого дела, сегодня это в газете, а завтра никто про это не вспомнит. А мама, которая всегда старается его успокоить, сказала, что, может быть, все ошибаются, и этот безголовый просто покончил с собой или упал в темноте, какое-нибудь животное пришло и отгрызло ему голову. Когда папа все это говорил, я на секунду подумала, не рассказать ли ему про Цури. Но потом вспомнил, как дрожал Гиляд, и сказал себе, а зачем? Раз этот человек гой, у него наверняка нет детей. А если и есть, они и знать не знают, что он вообще умер. А если я скажу про Цури, Цури мне вломит, это раз. А два, я расстрою каких-нибудь детей, которые живут в Польше или в Румынии, и думают, что их папа сейчас работает или веселится себе вовсю в нашей далекой стране. После каникул я перешел в 9 класс, а подружка Гиляда уже стала ему давать. Цури бросил учебу и пошел работать на стоянку супермаркета. А у меня тоже появилась подружка, и она ничего мне не давала, даже поцеловать, и то с трудом. Ее звали Мирав, и у нее были самые карие глаза, какие мне случалось видеть, и губы, которые всегда казались вроде как влажными, и ямочка на подбородке, точно такая, какую Гильад видел у человека без головы.
Значит, смотрите. Во-первых, я надеюсь, что, по крайней мере, большинство из вас успело прочесть рассказ. Мне кажется, я вам обещала кровь, кишки и пирожки. Мне кажется, что это оно. Давайте начнем с ним потихоньку разбираться. Значит, самое первое, про что мне хочется с вами поговорить. Как вам кажется, сколько у нас главных персонажей в этой истории? Вот кто у нас ребята, кто у нас люди, которые у нас активно участвуют в этой истории? Давайте, Сашечка Лейман.
У нас участвуют двоюродный брат старший рассказчика.
Так.
Футболист. У нас участвует рассказчик.
Так.
Хулиган Цури, по-моему.
Цури, так.
Цури. Мертвый человек.
Так.
И, по-моему, папа еще.
У нас есть папа и мама, да. Ну, то есть у нас есть 5 персонажей. Давайте посмотрим, есть ли у кого-то идеи, кто из них главный. Давайте, Яков Шуляцкий.
Про главных героев.
Да, кто из этих персонажей кажется вам главными?
Ну, есть мальчик, от которого лица мы все видим. Есть его двоюродный брат. Есть тот мальчик, я не помню, как его зовут, который украл голову.
Цури.
И вроде активно больше никто в истории не участвует.
Мне тоже так кажется.
Мы еще видим имена, потому что там есть мама, который успокаивает папа, который беспокоится, но они, в принципе, не участвуют.
Я согласна. Мне тоже кажется, что главных персонажей у нас 3. Я вижу, что еще у нас поднимает руку Борис Данилевский. Давайте, пожалуйста.
Насколько я понимаю, просто чтобы понять, главный герой применимо к персонажам, которые изменения по ходу рассказа.
Угу.
Я прав? Именно здесь.
Это очень хорошее.
Мне кажется, главный... Да.
Давайте.
Главный... Ну, мне как бы литература слова. И мне кажется, здесь изменения претерпевает примерно таки никто. Угу. Ну, то есть, кроме главного героя, от лица которого ведется рассказ... Что тоже трудно сказать, потому что фактически каких-то важных изменений я там, ну, не заметил.
Ох, это хорошее.
Окей, у него там изменился социальный статус, он там, у него появилась девушка, но это не особо дает ему право претендовать на роль главного героя всей истории. Мне сложно, он рассказчик.
Это крутой момент. Окей. Я поняла, мне кажется, это крутой момент. Мы будем говорить, я очень хочу поговорить про то, как изменились или не изменились в результате вот эти 3 персонажа. Наш рассказчик, у которого есть имя, его зовут Рани. Там один раз упоминается его имя, его зовут Рани. Я очень хочу поговорить, как изменились вот эти 3 мальчика. Рани, Цури и Гильад. И мы до этого дойдем, я обещаю. Но это очень хороший момент, изменились они или нет. Хорошо, поговорим. Значит, смотрите, меня больше всех интересует Цури. Во всей этой компании меня больше всех интересует Цури, который, ну, кажется, такое чудовище совсем, который как бы украл голову. Во-первых, я хочу показать вам одну штуку. Смотрите, у нас был... Мальчик Були. В каких рассказах из тех, которые мы разбирали, у нас был Були? Кто помнит? Давайте, пожалуйста, вот я вижу руку Марка.
Марк, пожалуйста.
Там был папа в рассказе «Разбить поросенка».
Так, где еще у нас был Були? У нас были, я тоже, я пытаюсь вспоминать вместе с вами, у меня нет готового ответа. Я помню, Ада, пожалуйста.
Это исчезновение Алли.
Алона.
Алона. Алона. Да, как там мальчик тоже, который всех задирал в классе.
Да, и обещал съесть фломастеры, я помню. Да, отлично. Был там. Еще Яков, пожалуйста.
Вауни Шемиша в «Поросенке». Я бы, когда слушал, мне, конечно, казалось, что, например, девушка, ой, дедушка из лета...
76-го.
Угу. Он тоже
это хорошая такой. Тема. Ну, он не совсем Були, но он такой, да, жесткий чувак был.
Да.
Федя Скворцов.
Я хотел сказать про, ну, стрельба по Туве.
Ой, да, абсолютно, там папа. Там страшный папа очень. Значит, смотрите, что я хочу показать в этой истории. Это очень интересно всегда для меня наблюдать, как у писателя появляется какая-то сквозная тема. У Кирета Були, которые обижают кого-нибудь другого, это сквозная тема. Она появляется во многих рассказах. Это не единственные рассказы, в которых она появляется. И у него появляется такая сквозная тема – страх перед этими людьми. И здесь очень важно, мне кажется, увидеть, что у него не просто есть часто люди, которых надо бояться, у него часто есть разные образы людей, которые боятся Були. В «Поросенке» это мама, которая не может заступиться за сына. Здесь это совсем другая история. Здесь это мальчик помладше, который решается выступить против Були, его старший брат, который большой и сильный, который мы будем еще про это говорить, который не решается это сделать. Ну, в общем, короче говоря, мне просто очень хотелось обратить ваше внимание на то, как из рассказа в рассказ повторяется один и тот же образ человека, который травит остальных, да, и которого надо бояться, и как разные люди с этим человеком взаимодействуют, как разные люди с этим человеком себя соотносят. Вот это мне очень хотелось вам показать. И вот смотрите, до сих пор, когда мы говорили про Були, мы говорили про людей, которые обижают своих близких. В «Поросенке» мы говорили про папу, который терроризировал мальчика и маму. В «Алоне Шемише» мы говорили опять про папу. Вот Ада хорошо очень что вспомнила. Мы говорили опять про папу, который... ну, там уже дела были, дело уже было не в том, что мальчика поили какао с пенкой, которую он ненавидел, да, а в том, что папа просто, ну, был немножко чудовище, да, и как-то стрелял в собаку, и вообще все было прямо жестко. В истории про стрельбу, наоборот, про стрельбу по Туве, в исчезновении Алона Шемиша мальчик был такой задира скорее, да, он ни в кого не стрелял, но он все время задирал своих одноклассников. Что происходит здесь с Цури? Каким он оказывается в этом рассказе? Кто может поговорить со мной про Цури и попробовать мне описать этого человека? Каким он вам представляется как человек? Давайте, Саша, пожалуйста.
Мне кажется, что внутри он нормально, у него очень мягкая душа, но просто, видимо, ее кто-то тоже изранил, тоже с мягкой душой изранил. И поэтому он всех обижает, и, видимо, у него проблемы с семьей, потому что в 10 классе, в 10 классе он... бросил учебу и пошел работать. Вряд ли это от хорошей жизни.
Спасибо большое, что вы это заметили. Сейчас мы про это поговорим. Сейчас я всех послушаю. Саша Эско, пожалуйста.
Я хочу сказать, я думаю, что может, он и хороший, вот этот Цурик, да?
Цури, да.
Ой, Цури. Мне кажется, из-за того, что там говорится вот про эту вот самую его девушку, скорее всего, у него есть какая-то еще компания таких вот тоже, ну, людей, детей, хулиганов. И он из-за того, что заработал какой-никакой, но респект и место в этой компании, и, может, даже стал главарем ее, он ведет себя так, чтобы делать из себя какого-то хулигана, чтобы все думали, что он такой крутой. То есть, может, он правда плохой человек, и ну, тут ничего не поделать. Просто такая семья, и из-за этого его так папа там пьяница, и из-за этого он тоже такой плохой стал. Вот. Но я думаю, что это из-за того, что, может, даже если он будет один без кого-то, он будет и хороший, может. Но когда с ним кто-то, он абсолютно меняется. Вот о чем я думаю.
Я понимаю, о чем вы говорите, и расскажу, как мне кажется, это бывает. А вы поправьте меня, если я неправильно вас поняла. Это история, когда поодиночке люди ведут себя лучше, чем они ведут себя в группе. Это история про то, что когда люди, некоторые люди собираются вместе, собираются в такую стаю, они оказываются более жестокими и более грубыми, чем каждый из них по отдельности. Вы это имеете в виду? Да, я понимаю, о чем вот такое бывает. Но нам ничего как раз не говорится, хочу вас поправить. Нам говорят про девушку Гильады и про девушку, которая потом появляется у Рани, но нам не говорят ничего про девушку Цури. Но это не отменяет вашу версию. Это вполне может быть и так. Лика, дорогая, пожалуйста.
Ну вот я согласна, что могут быть какие-то проблемы с семьей. Про характер мне сложно сказать. Может быть, могут быть разные версии. Но просто нормальный человек, у которого все хорошо с семьей, никогда не станет брать отрубленную голову и нести ее непонятно куда и непонятно зачем. Это уже видно, что что-то не то происходит. И обычно за этим следят родители, воспитывают в этом понимание, что так делать не надо.
Да, это очень похоже на правду. Сейчас мы поговорим про это. Марк, пожалуйста.
Мне кажется, что он пытается, что вот как сказали, что когда он с кем-то наедине, он, наверное, или когда он один, он себя намного лучше ведет. А вот когда он в группе, мне кажется, он пытается самоутвердиться за счет кого-то.
Вы прямо, это спасибо большое, вы прямо какие-то вещи предваряете то, что я хотела с вами обсудить, но сейчас мы до этого дойдем. Ада, пожалуйста.
Ну, я вижу такого закомплексованного мальчика, который пытается, собственно, как-то самоутвердиться, потому что, мне кажется, человек, у которого все нормально, там, с самооценкой и так далее, он не будет просто угрожать тем, что я что-нибудь с тобой сделаю. Он будет просто приводить аргументы нормальные, то есть вот это не сходится, это не сходится, это не сходится, поэтому чего ты мне приводишь обвинения? Он просто говорит, я с тобой что-нибудь сделаю.
Ну, вот сейчас есть... это очень хорошее наблюдение. Сейчас я покажу, как оно здесь работает. Саша Лейбен, пожалуйста.
Я очень хочу сказать, потому что когда Лика сказала, что напомнила мне про голову и про семью, такая, мне кажется, меня построилась в голове теория. Он утащил голову кого-то для себя близкого, может, родственников, может быть, какой-то отдаленный там друг родственника, чтобы полиция не смогла найти голову и понять, кто это, и по следам, там вот это вот все. И поэтому он утащил голову.
Целый детектив. То есть кто-то, вы считаете, что он прикрывает кого-то из своих ужасных родственников?
А еще я заметила, что в конце там девушка рассказчика, она очень, у нее похожие черты с убитым. Да. И мне показалось, может быть, это была иностранка, а может быть, она приклеила голову. Там вот.
Саша, вы молодец. Мне всегда очень нравятся ваши версии. Принято. Окей. Значит, смотрите, что хочется показать. Саша, если вы хотите что-то дополнить, да? Давайте.
Да, я хотела просто уточнить. Ну, просто спросить, это, конечно, не по теме. Смотрите, давайте. Если, собственно, рассказчик видел, как этот хулиган тащил голову куда-то, то, в принципе, почему он не может его шантажировать тем, что, ну, как бы, что я видел, как он голову уносил, и если он скажет, что он видел, как он его убивает, то кто ему поверит, потому что голова как бы была, и, скорее всего, он ее трогал. Это логично, что он ее трогал, если он унес. Почему он не шантажирует его тем, что если ты меня ударишь, или что-то со мной сделаешь, или с кем-то из моих друзей, или с кем-то, то я могу тебе просто рассказать в полицию, что ты убил этого человека, или просто, что ты как бы эту голову носил, и она, что может полиция что-то об этом узнать и понять. Вот.
Сейчас мне кажется, что друзья наши ответят.
У меня есть идея, что это было до того, как полиция научилась так хорошо использовать. Хотя надо, нет, отпечатки пальцев еще, наверное. То есть я не верю, нет, что так хорошо, не знаю, могут отпечатки пальцев на голове. Я не знаю очень про это, но точно какие-нибудь ДНК не могут. То есть есть шанс, что они не могли тогда нормально использовать еще вот, ну, так хорошо, как сейчас используют. Короче, мне кажется, что плюс это могло, ну, не знаю, не прийти в голову человеку, мне кажется. Не знаю. Но вот мне кажется, ну, то есть я подумал именно про то, что сложно полиции было бы это узнать.
Сейчас попробую. Я очень долго с этим разбиралась. Сейчас попробую рассказать. Давайте, Илана, пожалуйста.
Мне кажется, что он просто либо он, ну, да, либо он не подумал, либо он просто мог испугаться, потому что все равно то, что... То есть возражать, это тоже надо как-то, ну, тоже страшно, тоже угрожать, мне кажется. И еще, ну, мне кажется, он мог подумать, что его обвинение не будет засчитано, что этот вот человек, что он, ну, не принят всерьез и будет только смеяться над ним или еще что-то, ну, или, ну, опровергнет это, в общем, как-то.
Окей, мне тоже так кажется, сейчас расскажу, что мне кажется. Ада, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что так как бы наш рассказчик не мог поступить, потому что так мы выяснили, что это боли, то боли боятся, просто боятся. Ну, то есть, и с этим страхом сложно что-либо сделать. То есть, да, понятно, что рассказчик может понимать, что по факту на самом деле ему ничего не сделают, но в моменте это страшно. Просто.
Вот. Это правда.
Это мы со стороны там абстрагируемся от обстоятельств, и непонятно, там условно какая была обстановка, поэтому мы можем рассуждать на холодную голову. А рассказчик в моменте, ну, просто страшно.
Мне тоже так кажется. Значит, смотрите, как мне видится эта ситуация. Мне видится такое. Мне видится, что перед ними человек, которого они боятся, которого они и так боятся. Вот у нас есть двое братьев. Давайте начнем с самого начала. У нас есть два брата. У нас есть, я все время забываю, один раз упоминается имя мальчика, Рани. У нас есть Рани, наш рассказчик. Есть его брат Гильад. Гильад одноклассник Цури, если я правильно понимаю, не одного возраста. Они взрослые люди, в общем, 10 класс-то. Подростки, конечно, но это взрослые люди. Значит, и Гильад баскетболист, и Гильад, видимо, сильный. И там сказано, что он высокий, 1,80 м, да, и сильный, и у него есть какой-то социальный статус. И такое впечатление, что Гильад может противостоять Цури, но делает это Рани, который маленький. Значит, наш рассказчик в какой-то момент... Он очень боится Цури, но он в какой-то момент противостоит Цури. Он Цури прямо говорит, да, что то, что ты делаешь, очень-очень плохо. Если бы это был твой папа, ты бы не хотел, чтобы кто-нибудь украл его голову. Но перед ними не просто человек, которого они уже боятся. Перед ними человек, который только что перешел грань между подростковым булли. Вот он до сих пор был подросток булли. он только что стал взрослым преступником. Даже, я бы сказала, взрослым подонком, да, взрослым подлецом. Потому что, когда ты крадешь человеческую голову у трупа, ты перестаешь быть, ну, как бы, просто подростком Були, ты становишься чем-то совсем другим уже, да? И, конечно, тебе очень страшно противостоять такому человеку, очень тяжело. Это совсем другая история. И это не вопрос, что он с тобой сделает. Это очень интересно. Я очень часто думаю, как Кирет и вообще как хорошие писатели строят диалоги, вот эти разговоры между людьми. И я в восхищении была от того, что он говорит, что когда мы читали про Алона Шемиша, там очень смешной момент, мы тоже обращали на него внимание, когда мальчик говорит, если ты, девочке говорит, которая вот писклявая девочка, и он ей говорит, если ты с нами не пойдешь, я съем все твои фломастеры. И понятно, что он задира, что он, может быть, даже не Були, но он ее задирает и подначивает, и понятно, что он не съест все ее фломастеры, да, это такая кусачая шутка. А когда Сури говорит, он не говорит, я тебя побью, и он не говорит, я дам тебе в глаз, он просто говорит, я не знаю, что с тобой сделаю, и это очень страшно. Он как будто не угрожает ничем конкретным, но очень страшно почему-то. Потому что так говорят люди, которые могут сделать с тобой что угодно. Да? Им не надо говорить, что конкретно, но ты чувствуешь, что за этим стоит... Здравствуй, Бублик. Что за этим стоит какая-то настоящая угроза. Привет. Ой, привет. Привет. Так, сейчас я посажу Бублика так, чтобы мне было удобно с ним. Вот. Что за этим стоит какая-то настоящая угроза. И это какая-то очень важная для меня писательская находка, потому что это находка очень естественная. Так действительно говорят люди, которых имеет смысл бояться. И тут у меня возникло две важных для меня мысли. Первая мысль – это мысль о том, что, ну вот нам показывают, как Цури переходит такой, делает шаг от плохого подростка к взрослому преступнику, да, в одну секунду, украв голову. И кажется, помните, мы говорили, когда говорили про рассказ «Стрельба по Туве», я рассказывала, что так, как описывают, как Туве остановился из маленького щеночка, кусачего злобной собакой, я говорила, что так описывают историю преступника. Помните, я рассказывала, да, что так описывают историю преступника? И вот то, что происходит с Цури, так описывают тоже очень часто, как плохой подросток становится настоящим преступником. Да? Наступает какой-то маленький момент, и вдруг он совершает взрослое преступление. И вдруг я подумала удивительную вещь, для меня удивительную. Я подумала о том, что мы же, что это такое общее место у многих людей в головах, что плохой подросток, плохой в кавычках подросток, вот Саша нам сказала, что, может быть, он добрый внутри человек, плохой в кавычках подросток обязательно должен стать взрослым преступником. Что это прямо вот непременно должно произойти. И очень часто такое мышление у взрослых подталкивает подростка на этот путь. И это ужасно, это несправедливо и нехорошо. И тут я вдруг поняла самую главную вещь во всем рассказе, на мой взгляд. Никто не знает, украл ли Цури голову, но все ведут себя так, как будто украл. Там же в самом начале написаны очень ясные слова. Я хочу их вам прочитать. Смотрите. Пока полиция добиралась до места, Цури, который как раз играл с моим двоюродным братом в футбол и смеялся, что Гелиад моет руки в фонтанчике совсем как баба из-за какой-то ящерицы и капельки крови, просто взял голову и смылся. И дальше идет самая главная фраза, на мой взгляд, в рассказе. Не то чтобы Гелиад его за этим застукал, но почти 100%, что именно так все и было. Но ведь, может быть, и не было. Есть такие подростки, от которых люди ждут плохих поступков.
Извините, пожалуйста.
Да.
Я вот слушал вашу историю, вы этого не читали на самом деле.
Как это?
Не, ну, то есть то, что вот в Ютубе вы этого не читали, я этого не помню.
О, это очень многие пропускают в этом рассказе.
Вы тоже. Потому как что это? Этого не было, но я точно помню, я слушала это. Я могу еще раз проверить.
Это было.
Я могу проверить еще раз потом.
Ну хорошо, давайте считать, что мы читаем это сейчас. Это гораздо важнее. Значит, есть такие подростки, про которых люди заранее думают, что они будут плохо поступать. Это называется репутация. У них есть репутация плохих подростков, и от них ждут плохих поступков. И это разрушает их жизнь, потому что если от человека ждут плохого, ему очень трудно поступать хорошо. И даже если он поступает хорошо, ему очень трудно делать так, чтобы на него не валили все плохое, что происходит вокруг в мире. И я вдруг подумала, что если Цурь вообще не брал эту голову? Но все ведут себя так, в том числе его друг Гильад, с которым он играет. Во что они играли? Они играли в футбол, по-моему. И вдруг Гильад, с которым они играли в футбол, ведет себя так, как будто Цури точно украл голову. И Цури... У Цури есть два пути тогда. Он может делать две вещи. Он может оправдываться, но он может считать, что это унизительно, и не хотеть оправдываться, и не делать этого. И может быть другая история. Он может вести себя как жесткий человек. Он же ни разу не говорит «я не крал голову». Он ни разу не говорит «я украл голову». Он вообще ничего не говорит про голову. Он просто ведет себя так, как будто все должны сами все понимать. Когда я до этого додумалась, а я додумалась до этого никогда переводила, сейчас, когда готовилась говорить с вами, для меня весь рассказ совершенно перевернулся, потому что выясняется, что у него нет ни одного шанса. И тут я вспомнила историю своего детства. Мне было 10 лет, и у меня в классе был мальчик, я не буду называть его имени, но мы все привыкли считать, что он такой... Он не был хулиганом совершенно, но это еще был Советский Союз, это важно. Он совершенно не был хулиганом, но он был такой троечник, который все время, сейчас я понимаю, что у него была очень несчастная семья, но мы были маленькие, не понимали этого. И он все время то опаздывал, то не делал домашку, то еще что-то. И его называли отстающим, человеком, который не успевает за остальным классом. И я помню, как кто-то из нас пошутил не конкретно, а пошутил про то, что он списывает, и он расплакался. Это было ужасно совершенно, его было страшно жалко. Я до сих пор считаю, что это была одна из самых ужасных сцен в моем детстве, потому что никто из нас не мог... У нас ни у кого не было доказательств, что он списывает. Просто от него ждали плохих поступков. Все привыкли, что... У него была такая репутация человека, который плохо учится, опаздывает, не сдает домашнее задание. Почему бы не считать, что он списывает? И это было ужасно совершенно. И я вдруг, когда готовилась говорить с вами, я вдруг поняла, что Цури в таком же положении. Он человек, от которого ждут плохих поступков. Нигде не говорится, что он украл эту несчастную голову. И тогда я задалась вопросом, который хочу задать вам. Ну хорошо, почему на его месте, почему бы ему не сказать «я не брал голову, отстаньте все от меня»? Почему он продолжает вести себя так, как будто его устраивают эти обвинения? Давайте, Сашечка.
Мне кажется, потому что он не боится испортить себе репутацию. Он боится, что он скажет, что нет, это не я, неправда, и его приятели плохие, видимо, отвернутся от него, потому что они думали, что это он сделал, вау, прикольно.
Круто, да?
Нет.
Окей, мне тоже так кажется. Давайте, пожалуйста, Федя Скворцов.
Мне кажется, что, я не знаю, не до конца уверен в этой версии, но мне кажется, что, возможно,
он тогда потеряет, как бы, ну, не то что власть, но в смысле такую позицию, которая находится как бы сверху, и как бы, ну, он является таким авторитетом. Ну, не до конца, но, да. А так, как бы, его будут булить за это, потому что ему никто не поверит, его начнут за это булить, и, возможно, дадут полицию наконец-то, потому что сейчас его боятся, и поэтому не пытаются сказать полиции, что это вот это он украл голову. Мне кажется, что да.
Да. Марк, пожалуйста.
Мне кажется, что на это влияет много факторов. Ну, во-первых, у него нету человека, который бы мог его поддержать, если бы он сказал, что это нет, это не я, я ничего не делал, я не трогал, потому что все ожидают от него что-то плохое, и если он так скажет, не будет никого, кто сможет его поддержать, даже друзья, потому что они сами такие же. Потом, мне кажется, что вот если, что да, сколько бы он ни говорил, ему уже никто верить не будет, потому что он наделал гадости, и это у людей осталось, у остальных осталось в памяти, но и все его боятся, и мне кажется, некому даже выслушать то, что он будет говорить.
Я понимаю. Ада, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что он боится, что когда он скажет, что это не я, у него слетит вот этот образ жестокого человека, а он просто не представляет, каково это жить, несмотря на людей сверху вниз, а смотря как бы на равных, то, что... Ну да, мы не идеальны, но...
Ну да.
Мы друг друга не боимся.
Ну да. Вот.
Он привык, что его все боятся, и он боится, что потеряет вот этот уровень.
Да, я тоже так думаю. Я тоже так думаю. Лика, пожалуйста.
Еще, может, он не сказал, потому что ему было, в принципе, все равно. Он потому что его уже и так считают каким-то плохим человеком, и что бы он ни сказал, вряд ли это как-то сильно бы повлияло на это. Ну и еще, может, он не хотел просто таким образом навредить на себя подозрение, если он этого не делал. Потому что иногда бывает, что когда человек начинает отнекиваться, на него думают только больше. Может, какая-то бурная реакция слишком у него будет, и все подумают, ну, все понятно, он точно врет, и все будут на него думать, хотя он даже этого не делал. Иногда люди предпочитают просто молчать и не делать такого, чтобы хоть как-то вызвать о себе подозрение.
Не привлекает к себе внимания. Это да, это правда. Теперь смотрите, мне хочется показать вам еще одну штуку. Смотрите, тут есть очень важный для меня момент. Когда начинается следствие, говорят, что этот человек гой. Все ли понимают, что это слово значит?
Да.
Это слово значит, он не еврей. Да, значит, это, ну, такое слово, не самое лучшее слово, которое можно о человеке сказать. В смысле, делить людей на евреев и не евреев не самое лучшее, что можно сделать. И дальше из этого следует несколько вещей. Первое, что из этого следует, это что этот человек, скорее всего, иностранец. Это дети понимают довольно быстро, потому что если бы он был израильтянин, то его семья бы уже начала его искать, конечно. Не конечно, но скорее всего. И дальше происходит очень странный поток выводов. В какой-то момент мальчик говорит, если он гой, у него не было детей. Это очень дикая мысль, естественно. И про это надо объяснить, что у мальчика в голове. Может оказаться... Значит, смотрите, я прочту маленький кусочек и хочу немножко про него объяснить и немножко про него поговорить. Раз он гой, говорит мальчик, это говорит наш рассказчик, у него наверняка нет детей, а если они и есть, то они и знать не знают, что он вообще умер. Но перед этим я хочу напомнить, как ведет себя папа мальчика. Мой папа сказал, что когда-то в Израиле женщина могла ночью идти одна по улице и ничего, кроме арабов, не бояться. А теперь тут стало, как в Америке, люди курят наркотики, а на школьном дворе валяются безголовые трупы и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, смотрите. Есть израильтяне, у которых отношение к неевреям как к людям, которые хуже евреев. Это довольно ужасная вещь. Это такая форма фашизма, в общем-то. И у меня такое впечатление, что мальчик живет в такой семье, и он действительно, у него в голове какая-то каша вполне про то, что не евреи, это, например, люди, которые не любят своих детей или заводят меньше детей, или не заводят детей. И судя по тому, что его папа, как его папа высказывается об арабах, он может точно так же высказываться обо всех неевреях. У мальчика может быть в голове вполне себе хаос по этому поводу, и он может быть выращен таким способом. То есть я бы хотела, чтобы мы видели, что с одной стороны у нас какой-то абсолютно прекрасный рассказчик, который не боится сказать Булли то, что он думает, да, при том, что боится его старший брат, и который сочувствует человеку без головы, и который ведет себя замечательно. С другой стороны, он тоже растет. Цури вырос очень странным человеком, я не хочу говорить плохим, но человеком с явными проблемами. И наш мальчик тоже не растет ангелом, он растет человеком со своими тараканами в голове. Федя, пожалуйста.
Я хотел сказать, что... Мне, ну, еще по поводу воспитания в семье, то есть я не знаю, насколько это воспитание в семье, возможно, это больше связано с друзьями, я не знаю, но у меня еще, конечно, отношение к отношениям и его девушке, это тоже, мне кажется, в эту сторону, вообще в целом про воспитание и, ну, то, как устроено общество, то есть то, что вот круто, когда девочка дает себе полапать, даже если через одежду. Ну, как бы, да.
Да, и про это у Кирета очень много, и про это я тоже хотела сказать, что у него очень часто речь идет о такой среде социальной, в которой, в общем, мы видим, что женщин оценивают по тому, как они выглядят, и потому, что они позволяют с собой делать. И это тоже очень не круто. И здесь как раз речь идет о таких мальчиках, да, где женщины ценятся, девочки ценятся за то, насколько они красивые и что они позволяют с собой делать. И это, конечно, ужасно не круто и, ну, довольно примитивно, довольно глупо. Но это вот это та среда, о которой мы сейчас говорим, о которой я сейчас говорю, и такое бывает, и такое может вполне начинаться из семьи, из друзей. Мы не знаем, откуда именно, да? Но откуда-то это начинается, и, видимо, эти подростки живут в таком мире. Значит, смотрите. Мне очень... Почему я сказала, что мне ужасно интересно то, что Федя начал говорить вначале, когда мы говорили про главных и неглавных героев? Что меняется под влиянием этой истории. У меня возникло сразу хулиганское желание сказать, что меняется человек без головы, потому что раньше он был с головой. Но я удержалась. Но меняется, конечно, это самый важный вопрос. Что происходит с нашим рассказчиком, с его братом и с Цури в результате? Смотрите. Вот наш рассказчик, чем заканчивается весь рассказ? Вот чем для каждого из вас заканчивается весь рассказ? Давайте. Саша, пожалуйста.
Тем, что про этого человека без головы забывают, все становится почти как прежде, но только наш главный герой переходит в следующий класс. У него появляется девушка, и что... Что еще случилось?
По сути, больше ничего.
Да.
Вы совершенно правы.
А еще вот этот хулиган Он от учебы перестает учиться и идет работать.
Да. Смотрите, по факту вы рассказали все абсолютно правильно. Вот прям вообще нет вопросов. И меня ужасно интересуют детали. Детали, мне кажется, вот какие. Смотрите. Значит, с одной стороны, первая деталь, которая происходит. У нашего рассказчика, у Рани, появляется девушка. Да, пожалуйста, Яша, пожалуйста, добавьте все, что вы хотите. Может
да,
быть, вы скажете то, что я хотела сказать.
Об этом и говорю. Да, о том, что у нее... Там ямочка на подбородке или что там, я не помню.
Да-да-да, ямочка на подбородке.
И вот в этом и вопрос. Это совпадение? Не думаю.
Не думаю. Не думаю. Смотрите,
я думала, значит, сейчас это... об этом и поговорим.
Да, это дико крутая фишка. Значит, смотрите, с ямочкой на подбородке есть дико крутая фишка. Дико крутая фишка заключается в следующем. Ямочка на подбородке у человека, у любого человека, бывает только генетической. То есть, если у человека ямочка на подбородке, это значит, что ямочка на подбородке была или у мамы, или у папы. Никаким другим способом ямочка на подбородке у человека не бывает. Значит, и сразу весь рассказ начинает развиваться каким-то волшебным способом. Значит, ты не можешь больше не думать о том, не является ли девочка родственницей человека без головы, немедленно. Давайте, Ада, пожалуйста.
Мне это сейчас напоминает концовку вообще рандомного сериала. Вот первый сезон заканчивается, тебе дают какую-то вот эту вспышку, такой, господи, выйди уже второй сезон, пожалуйста.
Да, да, это первое, что у тебя здесь возникает, ты немедленно начинаешь думать, не является ли она. Но мне кажется, что есть какая-то идея потоньше. Эта идея заключается в том, что Кире тут делает очень, на мой взгляд, красивую штуку. Он говорит нам, что вроде бы человек без головы забыт. Все прошло, все закончилось. У мальчика абсолютно новая жизнь. Цури, которого он боялся, ушел из школы, его можно больше не бояться. У него появилась девушка, и девушка ему, судя по тому, что он говорит, что у нее самые красивые, самые карие глаза, которые он сейчас случалось видеть, и губы, которые всегда казались вроде бы влажными, она ему очень, видимо, нравится. И все, о чем он может думать, это человек без головы. Что эта мысль преследует ему, что он смотрит на свою девушку и думает о человеке без головы. И это ответ на Федин вопрос, насколько он изменился. Он, видимо, очень здорово изменился, потому что он не может отвлечься от этой истории, он не может забыть эту историю, он не может проехать эту историю. Вот в чем он, видимо, изменился. В том, что он не может теперь отмахиваться от истории такого масштаба. Он больше не ребенок, для которого тяжелый опыт забывается или становится глубоко погребенным внутри, влияющим без воспоминаний на его поступки. Он теперь взрослый человек, который помнит все тяжелое, что с ним происходило. Мне показалось, что это устроено так, что он смотрит теперь на свою девушку, а видит человека без головы. Это первое изменение. Про Цури, изменение, которое с ним произошло, мы не знаем, почему он ушел из школы работать. Первая версия, потому что он уже был на этом пути некоторым образом, да, он уже был человеком, который постепенно сбивается с пути, сбивается с рельсов. А с другой стороны, может быть, это произошло из-за человека без головы. Мы же не знаем, что происходило с его жизнью дальше, куда делась голова, что он с ней сделал, кому он ее принес, что с ним сделали эти люди, что они ему сказали. Мы же не знаем совершенно. Ну, например, он мог принести ее кому-то, кто сказал, что он полностью съехал с ума, что его надо срочно забирать из школы, что ему надо... Мы не знаем, что произошло дальше с жизнью Цури после этого, да? И, может быть, это повлияло на него гораздо больше, чем мы себе представляем. Вот кто меня ужасно интересует в этой истории от начала до конца, так это Гильад. Мне кажется, что Гильад ужасно странное существо, старший брат. Ужасно странное существо. он никому не говорит про Цури и про голову. Он ничего не говорит Цури про то, что Цури неправильно поступает. Он еле-еле защищает своего младшего брата. Он какой-то... Он сам ящерица. Вот как ящерица, которая побежала по его руке, он как будто от этого прикосновения сам превращается в ящерицу. И живет как ящерица. Такое у меня все время впечатление. И я не удивлюсь, если как раз Гильад не изменился никак. Я не понимаю, что с Гильадом происходит. Он какой-то замороженный. А может быть, он замороженный ровно от этой истории. Может быть, он раньше такой не был. Может быть, его эта история так шокировала, что он не может прийти в себя и ходит отмороженный такой. Но про Цури и про нашего рассказчика у меня есть сильное впечатление, что эта история здорово на них повлияла. И это я отвечаю про как мы отделяем главных героев от неглавных. И вопрос, который у меня остается после этого рассказа, это смогут ли они перестать об этой истории когда-нибудь думать? И тут мне хочется спросить вас, какое у вас чувство? У вас, если бы на их месте были вы бы смогли когда-нибудь перестать думать про такую историю? Вот идет речь о том, что человек без головы забудется. Как вам кажется, если бы вы нашли в кустах человека без головы и подозревали, что Цури украл голову и вообще? Что бы с вами сделала такая история? Давайте, пожалуйста, Илана.
Ну, во-первых, мне кажется, нет, в какой-то момент она правда какой-нибудь отошла на задний план, но мне кажется, она долго бы все-таки оставалась в голове, и ты бы долго про нее думал и постоянно возвращался к ней. И, ну, это точно бы повлияло бы на что-то, на поведение, потому что, мне кажется, найти так раз вдруг посреди ничего не предвещало, а тут глава, тут человек без головы, вообще так себе. Вот.
Это правда. Это правда. Так себе — это хорошая формулировка. Это так себе. Пожалуйста, пожалуйста, Федя.
Слушайте, а не может быть такого, что это он украл голову? Простите, в смысле, что двоюродный брат украл голову, и теперь он очень тревожится, потому что он мало того, что украл голову и никому об этом сказал, а еще и подставил другого человека, теперь все об него думают, и вообще вот, так вот это все.
У меня сейчас просто мозг кипит. Я буду об этом думать, но это, конечно, очень сильно верить. А еще тут у меня сразу возникают какие-то бешеные картинки про то, что он баскетболист, и он ей, конечно, играет в баскетбол. Ну, то есть какой-то совершенный бред такой пошел. Окей, так, принято. Хорошо, я подумаю об этом. Пожалуйста, Ада.
Ну, осадок определенно останется какой-то. Ну, то есть это, да, это странно. Играешь себе, школьный двор, там первоклашки бегают, а тут труп из головы.
Окей. Ну да, мне тоже кажется, что это история, которая не то чтобы обязательно перевернет всю твою жизнь, но она как-то остается с тобой, да? Да. Я сейчас расскажу еще одну историю. Давайте, Александр, пожалуйста. Сашечка.
О.
Александр, это вы.
Ну. Я просто я не привыкла, что меня Александра называют.
Я больше не буду. Хорошо, договорились.
Мне кажется, что если я такое видела, мне бы немного стало плохо. Немного, на 20 лет. Но я бы обратилась в полицию обязательно. Или к какому-нибудь частному сыщику. Я бы рассказала об этом, дала, ну, как, в общем, дала показания, но мне бы запомнилась эта история как жуткое достаточно событие в моей жизни.
Да. Слушайте, у меня была история. Я расскажу напоследок как историю, которая... Я расскажу, что бывает, когда ты находишь что-то очень-очень странное. У меня была история, когда мы на пустыре с моими друзьями нашли отрезанную руку. Я до сих пор не понимаю, вот нам было лет по 8. Я до сих пор не могу понять, нам это показалось, мы сошли с ума. Я думаю об этом всю жизнь, это привиделось нам, но мы реально позвали взрослых, нас тут же разогнали по домам и сказали нам, чтобы мы об этом больше не разговаривали. И мы об этом больше никогда в жизни не разговаривали. И я не понимаю, мы настолько об этом никогда больше не разговаривали, что я не понимаю, что это было. Это было какое-то наваждение, это был протез. Я вообще серьезно, моя версия, что это был протез. Да, что это был или протез, или рука манекена, или что-то еще. Но это было, я вам скажу, очень-очень страшно и ужасно неприятно, и совершенно не весело, и совершенно не напоминало веселый хоррор и что-нибудь еще такое. Поэтому я вам могу сказать, что если ты находишь что-нибудь очень страшное и напоминающее человека, то тебе 47 лет, а ты все еще помнишь, как это было. Так что, наверное, они эту историю как минимум запомнят. Вот. И я думаю, что она не то чтобы их прямо изменит, но как-то с ними останется такая. А у них-то все было покруче, потому что у них же все это намоталось на историю про. Тут же забыла его имя, про. Как звали мальчика, который украл голову? Про Цури. Про Цури, про то, украл он или не украл голову, и про все остальное. И это какой-то серьезный сюжет. Так что мы посмотрим, еще подумаем, что будет с ними дальше. Но версия про то, что голову украл рассказчик, очень меня впечатляет. Яков, да, пресс F, ОП, респект, да. Спасибо вам, дорогие друзья.